начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Здравствуйте, друзья! Это наша новая программа «Путеводитель по Кремлю». Меня зовут Наталья Андреасин. И со мной в студии писатель и исследователь Олег Шишкин. Олег, здравствуйте!
Здравствуйте!
Ну, мы с вами нацелились на несколько выпусков «Путеводителя по Кремлю». Но прежде чем мы приступим, так сказать, к делу, к нашим раскопкам, хочется пояснить для слушателей, почему именно Кремль. Вот, знаете, есть такой анекдот: куда точно не пойдут москвичи. Москвичи точно не пойдут в Кремль, потому что знают, что они все о нем знают. Или это не так?
Ну, на самом деле это не так, потому что я буквально несколько дней назад был в Кремле, и очередь была большая. Надо сказать,
мы даже... приезжие же.
Да, но я не знаю, приезжие ли. Это для меня не очевидно. А в общем, понятно, что, конечно, Кремль — это все-таки тайна. Потому что даже вот когда я выходил там, допустим, из соборов, из одного из соборов, а день был очень такой пасмурный, вдруг в глаза ударила все-таки белизна этих стен, ну вот соборных стен на соборной площади. И тем не менее, ведь белый цвет — это ведь цвет траура на Руси. Белый цвет, да? В белый цвет одеты стрельцы на картине Сурикова «Утро стрелецкой казни». Это цвет, как бы связанный с высшим проявлением, с силой Царя Небесного, да, с его вот чистотой, перед которой человек тоже должен быть чист, потому что ему скрывать-то нечего, да и невозможно ничего скрыть. Вот, поэтому я вот как-то вот по-другому со временем начинаю воспринимать символику места, ее цвет, ее какие-то даже, знаете, такие диспозиции, которые раньше, может быть, не читались.
И поэтому именно в Кремле вы остро ощутили вот это вот новое восприятие, свежесть этого восприятия?
Да, да.
Почему это важно должно быть для наших слушателей? Что мы такого можем открыть в Кремле важного людям сейчас?
Мы сегодня все-таки осмысливаем свою историю по-настоящему. Она у нас часто была такой историей ломтями, да, разломанная. Значит, вот эта хорошая какая-то была история, вот эта плохая.
Вот, да.
Вот про это лучше вообще не говорить. А это давайте забудем. Зачем вам вообще эту тему поднимать? Конечно, русская история — это все-таки монолит. И это монолит всего, что в ней было. И иначе бы она бы и не была бы такой разнообразной, как вот прям буквально как сказки Шахерезады. Мы можем найти здесь очень много поворотов, неожиданных деталей, героизма, а может быть, даже и не очень геройского поведения, может быть, расчета, цинизма, но, тем не менее, все-таки в течение огромного времени создавалась страна, создавался город, который был центром этой страны и вокруг которого эта страна нанизывалась.
Очень,
да?
Хорошо. Тогда давайте мы приблизились, в общем-то, к первой нашей программы, которую мы назвали «Два холма» – Кремлевский и Таганский. То есть, говорят, что вот сколько я искала, да, вот на поверхности в интернете, откуда началась Москва? Любая ссылка выдает тебе путь на Кремлевский Боровицкий холм. То есть, Москва однозначно началась там. Или есть какое-то другое мнение?
Это, конечно же, не очевидно, тем не менее. Это очевидно нам сегодня, вот с высоты 2016 года, что Москва началась на Боровицком холме. В действительности, конечно же, все было сложнее. И даже когда мы говорим, что Юрий Долгорукий — основатель Москвы, ну, мне кажется, что он все-таки пришел в то место, где, в общем-то, был замок, была крепость, было уже какое-то поселение. И в этом, конечно, есть определенная интрига.
И поселение даже называлось Москов.
Москов, да. И это реальное то самое имя, которое и было изначально, значит, у этого места, у этого города. Но, кстати, в английском языке оно таковым-то и осталось.
Москов.
Да, вот это и есть
ближе,
тот самый,
да,
Москов, да, вот он там, вот Москов. Да, ну это вот это то самое, что мы произносим, когда мы говорим на английском языке, мы говорим, на самом деле, древнее название нашего города. Конечно, само название вызывает много вопросов. Откуда оно взялось? Допустим, Забелин считал, а Забелин, в общем, такой автор истории Москвы, один из основателей исторического музея, он считал, что это вот от слова «мостки». Вот. И были версии, что, может быть, это вот как-то вот связано еще с какими-то дефинициями. Но вы знаете, у меня есть очень хороший приятель Вилли Мельников. Он полиглот, он знает, по-моему, все языки. Вот все буквально, хотя это невозможно. И мы эту тему с ним обсуждали. И он говорит: ты знаешь, это все-таки, конечно же, не русское название Москва. Это название племен Мере. Потому что здесь, вот там, где сегодня у нас Москва, здесь сходились границы трех племен.
Ну, вот именно на территории нынешнего Кремля.
И да, угу. Тоже. И да, тоже. С одной стороны были кривичи, это славяне. С другой стороны вятичи, это тоже славяне. Но с третьей стороны было племя Мере. Это были финно-угры. Угу. И вот, что он мне сказал, и что мне показалось очень интересным. Он мне сказал, что вот Москва, ну, Москов, да, это на самом деле на вот языке Мере означает переправа у Медвежьего болота. И мне это показалось интересным. Ну, конечно, может возникнуть вопрос: а ведь есть же река Москва, она же не может быть переправой у Медвежьего болота. Но мы с вами должны уяснить, видимо, вот что. Возможно, у реки было изначально другое название, которое мы не знаем. Которое мы не знаем. Почему, мне кажется, очень удачная версия Вилли Мельникова? Потому что действительно эта переправа есть. Она и сегодня есть. Это большой каменный мост.
Да вы что?
Да. Там, где втекает Неглинка в Москва-реку, угу. Там действительно было болото. И там действительно была переправа. И именно на этой переправе Юрий Долгорукий встретил своего брата Олега Святославича, по-моему, если я все это правильно помню.
Святослава Олеговича.
Святослава Олеговича, да.
Это у меня шпаргалка, да.
И вот по поводу этого было, значит, сказано в летописи: «Приди ко мне, братья, на Москов». Да, вот здесь стоит, вот здесь этот ров. И вообще, вот мы с вами говорим о Кремле, но в данном случае говорим все-таки о мосте, большом каменном, который к Кремлю, в общем-то, ведет. Конечно, все мосты, старые мосты в Москве и известные мосты в Москве, они построены там, где были броды. Вот там, где броды, там и мост.
Мы вернемся буквально после перерыва. Не переключайтесь, это новая программа. С вами «Путеводитель по Кремлю».
«Путеводитель по Кремлю». На радио «Комсомольская правда».
Уинстон Черчилль как-то сказал: «История меня простит, ведь я сам пишу ее». И действительно, историю пишут одни победители. Другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю. Жизнь страны глазами ее жителей. Дневники, воспоминания, заметки в газетах.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда». Начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Здравствуйте всем, кто присоединился к нам только что. Это программа «Путеводитель по Кремлю», новая программа наша. В первой части мы приблизились к главному холму, на котором, считается, обосновалась Москва, Боровицкому холму, но обещали разобраться, почему еще один холм, Таганский, претендует на первенство в этой истории. Где все-таки обосновалась Москва? Откуда она произошла? Откуда ноги растут? Поможет нам разобраться писатель и исследователь Олег Шишкин.
Ну вот смотрите, значит, на Боровицком холме, конечно, уже стоял замок. Уже стоял деревянный замок, значит, боярина Кучки, как у нас говорят. Но, наверное, это был все-таки мирянский князь. И, наверное, он был как бы не Кучка, а, может быть, даже Кучикен его в действительности звали. Вот есть такие...
То есть он там был еще до прихода Долгорукова, да?
Да, его потом...
Жил, да, был.
Его потом, значит, дочь была замужем за, за Боголюбским, за Андреем Боголюбским. И, собственно, с ней даже...
Это связ... сын.
Да, с ней связывались с тему смерти Андрея Боголюбского, заговор против него. Улита ее, по-моему, звали, если я не ошибаюсь. Вот, значит, что, собственно, было и на холме. Вот, кстати, на холме был древний храм, и очень древний. Это храм, его сейчас нет, почему его снесли где-то в середине 19 века. Это храм Рождества Иоанна Предтечи на Бору. В этом храме находился и древний камень, который был вмонтирован в алтарь. Он просто там находился. Вот такой синий камень. Вообще, у финно-угорских народов есть вот эти легенды о неких волшебных камнях, путешествующих, да, куда, и даже ходящих сами по себе куда-то. И в карельских лесах, да, и в Финляндии. Мы можем, наверное, это найти. Там это есть. Вот здесь было то же самое. И, по сути, этот храм и был тем первым камнем Москвы вообще. И этот первый камень, он и был этим камнем, с которого начался весь город. Но произошло следующее. Значит, уже когда был построен Большой Кремлевский дворец, он был построен, естественно, по решению Николая I, значит, он с московским митрополитом, они приняли решение снести этот храм.
Ай-яй-яй.
Потому что они считали его языческим. И вот здесь есть ответ и определенный реверанс в сторону Таганского холма. Таганский холм, конечно, был древней московского, потому что это был холм... Ну, не московского, конечно, Боровицкого, потому что это был холм, где находилось древнее святилище. И это было святилище финно-угров. Оно было мирянское. И мы можем найти там указания на это. Ну, помимо того, что, в принципе, в старину Таганский холм назывался... Болвановкой. Болваны – это были идолы древние. Вот они там стояли, вот эти самые болваны. Но там, на этом, значит, холме, есть еще указания, которые говорят нам, что здесь что-то было.
Которые мы сейчас можем увидеть?
Да, и мы сейчас их можем увидеть.
Давайте.
Ну, допустим, значит, там стояло... Да, и, кстати, мы должны честно сказать, что вот вверх Таганского холма, это и есть древнее святилище. Вот там, где стоит сегодня церковь святого Николая, да, вот прямо над метро, это и есть центр этого...
Над метро каким?
Ну, вот над метро Таганское.
Над метро Таган?
Да, вот прямо над ним.
Вот прямо там, да?
Да, вот прямо
над ним. Я читала версию, что как будто это там, где Котельническая, дом на Котельнической набережной.
Нет.
Неправильно.
Нет, нет.
То есть верхушка там, где стоит церковь.
Да, потому что это холм. Это же это место, которое вознесено над землей, да, понимаете, там же жгли костры, там, видимо, стояли какие-то вот специальные такие ритуальные, значит, принадлежности находились, может быть, чан, еще что-то. Ну, в общем, была какая-то своя тема, связанная со всеми богами, кстати, это было святилище всех богов, вот. И вот, допустим, там один из котельничьих переулков, это бывший переулок Спаса в Чигасе, да, вот у нас тут где-то тут есть этот. Да, вот там стояла церковь Всемилостивого Спаса в Чигасах. Иногда у нас говорят, что вроде бы когда-то был какой-то такой митрополит Чигас, который там жил, и было это там в 14 и 15 веке. Но на самом деле в переводе с финно-угорских языков Чигас – это избранные в жертву.
Зловеще звучит.
Да, избранные в жертву. Но мы можем найти там еще несколько таких указаний на то, что это место непростое.
Где это место, про которое вы говорите
это
сейчас?
Вот сейчас?
Спаса в Чигасе, да?
Да, Спаса в Чигасе. Это, по-моему, третий котельнический вот этот переулок, который поднимается туда наверх, прямо и также выходит к храму святого Николая. Вот туда. Значит, где, по-моему, сейчас Болгарск.
Церковь сохранилась?
Нет, церковь не сохранилась. Церковь снесена. Вот. И там много чего-то было снесено. Но на самом деле, вот все все...
А можем ли мы что-то увидеть, как вот вы сказали в самом начале?
Мы можем увидеть эту дорогу.
Увидеть.
Я вот считаю, что на самом деле вот этот переулок, который когда-то назывался переулок Спаса в Чигасах, и который, по-моему, сегодня третий, по-моему, Гательнич, это переулок, по которому люди всходили на холм. Ну, это была улица. И они входили прямо к святому храму. Храму, но это храм, на самом деле, раньше это вот было, опять же, было святилище. И создается такое ощущение, потому что все-таки вот от воды к огню, да, от реки, которая угу. внизу, к огню, который был на холме. Вот. И там, видимо, были священные
камни. То есть
камни.
Логичный да. такой путь получается.
Да, этот холм назывался угу. Красным. Красным холм назывался. Это тоже логично. Так же, как мы говорим, Красная площадь. Мы иногда думаем, что это красивая площадь.
Да.
Но на самом деле этимология такая же, как и в слове «красная цена». Красная – это лучшая. Красная площадь – это лучшая площадь. И это правда. Это лучшая площадь в городе. Значит, Красный холм – это тоже лучший холм. Вот он потом стал так называться. Да? Конечно, вот то, что здесь... кругом были сосредоточены особые производства. И эти производства также обладали неким вот таким магическим, значит, фоном, флером. Ну, допустим, гончарное производство. Но мы знаем, что тут есть и гончарная улица.
Совершенно да? верно. Так и названа в
да,
честь гончарной слободы,
конечно.
Которая там располагалась. Но разве это уже не история постязыческая? Они ведь там жили уже, когда было христианство на Руси? Или не все не так?
Наташ, когда гончар останавливает свой круг... Он должен поставить условный знак на вот этой вот глине, на которой он сейчас остановился. Условный знак, чтобы ночью дьявол его круг не вертел.
Вот оно как.
Не вертел. Он связан с хтоническими силами, с подземными какими-то темами очень большими. Вот. И, собственно, с такими же силами связаны и кузнецы. Поэтому Таганский холм, вот, и все, что вокруг этого связано, и все производство, связанное с металлами, это все то, что построено, конечно же, на игре с дьяволом. Потому что откуда кузнецы все это знают? Они же вокруг кузнецов всегда какой-то колдовской флёр, да, ведь у них же много тайн, они с огнем, они тоже где-то под землей постоянно роются.
Я честно скажу, что я до сегодняшнего дня думала, что просто родители детям передавали свои знания. Нет? Все не так?
Нет, ну родители детям передавали, наверное, свои знания, потому что это все-таки была некая вот генерация, да, некая каста людей, которые были связаны там с кузнечным там, или с гончарным производством. Но это была только половина правды, потому что все равно это была такая все-таки форма духовного, что ли, познать. Да, определенной какой-то духовной, кстати, оппозиции Кремля, вот Кремлевского холма, холма Боровицкого и Таганского холма, который, вот, кстати, обратите внимание, он жил совершенно отдельной жизнью. И он, кстати, и сейчас в какой-то степени живет чуть иначе.
Вот мне тоже кажется, да, даже там какая-то аура другая.
А вот, например, считается, что название Яузы, оно близко той реки, которая, собственно, отделяет Таганский холм от основной Москвы, да, вот. Это название, конечно, из... близкое к латвийским названиям или к литовским. Вот. И, по-моему, оно означает тростник, если я не ошибаюсь. На Таганке очень долго сохранялись вот всевозможного рода дома и, кстати, видимо, приемные, так в кавычках назовем, людей, связанных с языческими культами, а также всевозможных пророчиц, гадателей и целителей. Ну, типа вот, значит, вот народных целителей. И я вам даже могу указание на это привести. Оно до сих пор есть на Таганском холме.
И сделаем мы это прямо после перерыва на небольшую рекламу и новости. Не переключайтесь.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда». Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров, и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Это программа «Путеводитель по Кремлю». И прямо с места в карьер, я думаю, продолжим то, на чем мы остановились с Олегом Шишкиным в предыдущей части.
Вот, конечно, да. Таганский холм спорил постоянно с Кремлем, с холмом Боровицким. И он спорил прежде всего тем, что на холме селились люди, ну, скажем так, с определенным магическим авторитетом. И указания на это есть и сегодня на том самом Таганском холме. А мы знаем, что там находится очень короткий Рюмин-переулок. Кто-то подумает, что он назван в честь декабриста Рюмина. Конечно, это неправильно. Рюма – это пророчица. Это, кстати, уже в русском языке. Пророчица, которая, впадая в состояние, близкое к эпилептическому припадку, а то и в него даже, она прорицает будущее. Она говорит о том, что произойдет в скором времени. Вот. Поэтому это тоже на том же самом холме. Там есть и много других указаний на сакральный смысл вообще всего того, что там происходило.
Позвольте, вообще удивительно, каким образом, уже будучи православным государством, наше государство позволило этим именам сохраниться. Ведь была, ого-го, какая борьба с язычеством.
Но диалектика нас учит, что существует единство и борьба противоположностей. Поэтому какая бы борьба с язычеством ни была, существовала, существует и, видимо, будет существовать определенная такая генерация в обществе, которая будет вот себя идентифицировать с этими людьми. А может быть, даже и проносить определенные знания. Ну, кстати, вот знания, например, знахарей, травников, еще кого-то, они же все-таки идут из древности.
Они тоже оттуда.
Да, они являются неким эмпирическим народным опытом, который был накоплен там в течение тысяч, а может быть, и больше лет.
Ну, вы сказали, что есть еще проявления, давайте к ним и вернемся.
Проявления вот какие. И я думаю, что это именно связано с Юрием Долгоруким, о котором мы говорим, как об основателе Москвы. Но он основал вот что. Он многим местам в той Москве, которую он уже сделал частью своего княжества, он придал название, близкие к названиям киевским. Ну, в частности, там... И даже более того, топографию попытался сделать похожей на киевскую. Почему это, ему было это важно?
Почему?
Потому что названия мирянские, они должны были уйти в прошлое. Они, правда, все не ушли. Вот. Но ассоциация вот с тем, что произошло когда-то в Киеве, и было связано, кстати, с крещением. Ведь, по сути, даже топография вот этих мест очень совпадает. Очень совпадает. Многое было взято оттуда. Юрию Долгорукому нужно было равняться на какой-то город, да, который был бы избран в качестве некоего вот такого плана. Потом уже в далеком будущем, да, допустим, и уже при Петре многие города будут делаться, кстати, под Санкт-Петербург. И даже будут вот специальные генеральные вот такие проспекты типа Невского будут идти в центр города. Угу. Всегда нужен был некий план, на что ориентироваться. Ведь потому что собственно, государство было молодое. И, собственно, даже не государство, а княжество было
да,
молодое.
Да, пока еще княжество.
Да и города появились совершенно недавно в той самой языческой изначально Руси. Да? Вот. И нужно было разрабатывать какую-то систему, находить нечто, на что ты будешь ориентироваться. И вот поэтому Юрий Долгорукий, значит, вот избрал топографию Москвы так, как он ее видел, близкую к топографии Киева. И он ее сделал таковой.
А в чем ее отличие? Такое вот самое, я не знаю, главное, на что обратить внимание?
Когда... Что имеется в виду?
В этой топографии.
В этой топографии? Нет. От той, которая была... Я имею в виду, прежде всего, название это топографическое. Ну, допустим, Торжок там писал. Это там похоже на киевское торжище. Еще на что-то. И даже место крещения он тоже каким-то образом все это соизмерял. Ему хотелось быть тем же, чем был, допустим, Владимир Красносолнышко, но в Москве. Вот. Для того, чтобы он был воспринимаем своим народом, хотя никакого, собственно, пиара-то вроде бы и не было, да, это была еще далекая эпоха, тем не менее, как продолжатель какой-то определенной генеральной линии, которая была вот этим обществом, простодушным, наверное, да, племенным обществом, воспринималась как продолжение вот такого вот начала, заложенного еще в эпоху Владимира Красносолнышка. Вот, собственно, с этого и начинается интересный момент еще вот какой. Вот мы иногда говорим, и это, кстати, имеет отношение и к Кремлю, и к Юрию Долгорукому, мы говорим, откуда взялся этот символ, значит, Георгий Победоносец. Я-то думаю, что это на самом деле и есть духовный, так сказать, покровитель самого Юрия Долгорукого. Потому что это же есть. Юрий – это Георгий, да, вот его же звали Георгий. Ну, Юрий и Георгий в данном случае как бы соединилось. Ну, вот мы сегодня знаем как бы два имя. На самом деле, да. Это одно имя.
Георгий,
вот, поэтому
да,
у вот Юрия так. Георгий Победоносец, его вот небесный покровитель. Поэтому и на гербе Москвы этот самый небесный покровитель и проявился. И стал, в общем-то, гербом княжества, потом, в общем, и частью герба царского. Того канонического герба, где он красуется на груди у двуглавого орла.
Дошел до нас.
Да.
Слушайте, ну мне бы хотелось в этой части программы закончить как бы тему холмов. Да?
Да.
Начали с двух холмов,
да.
А вообще считается, что Москва – это город семи холмов. Да? Как Рим, а потом говорили многие, ну, то есть многие спорили. Все-таки были эти холмы или не было? Все-таки это придумано или не придумано? Исторически называли одни холмы, сейчас называют другие. В частности, например, Воробьевы горы, которые в средние века не могли быть никак частью Москвы и не могли называться историками.
Наташ, тогда мы еще в более древнюю эпоху вернемся. Мы придем к тому времени, когда вообще даже и Москвы-то не было. Да, а что же было? Были здесь так называемые Брынские леса. Брынские леса. Они считались фактически эталоном непроходимости. Непроходимость. Каким-то воинам, по-моему, из Суздаля или еще из какого-то соседнего города пришло в голову устроить сражение где-то, вот, значит, недалеко от Москвы, в этих Брынских лесах. Ну, и они пошли на сражение на это. И друг друга не нашли. И им пришлось возвращаться. Потому что это был бурелом. Бурелом. Увидеть в этом буреломе холмы потом было очень сложно. Конечно,
это Боровицкий немножко холм... похоже на наши леса.
Да.
Вот немножко отъехать от Москвы, очень
да,
похоже, кстати
Залобню
говоря.
Туда.
Да.
Там уже начинается то самое. Вот
исторические
оно,
леса.
Та тайга, да, вот, значит, бурелом такой вот реальный, где лес живет своей жизнью, и, в общем, человек там появляется так, по какой-то дикой необходимости. Это просто туда, почему-то туда его вот, судьба завела, лихоманка так.
Но, историческая другой, память завела.
Да. Так вот, были ли холмы? Ну, конечно, это появилось позже, когда появилось сказание о князьях Владимирских, когда встал вопрос ребром. Два Рима пали, а третий стоял, стоит и стоять будет, а четвертому не бывать. Это, вот, значит, было в этом сказании о князьях Владимирских написано. И там шел разговор о том, что вот, значит, регалии из Константинополя, они были переданы, значит, русским князьям. Ну, Мономаху, в частности. Конечно, эти холмы появились позже. Потому что само пространство города стало разрастаться. По сути, перед нами было два холма. Вот Таганский и Боровицкий. Все остальные, это, конечно, уже как-то их подверстали подо все. Под это.
Ну как, то есть их и подсыпали люди, что ли,
нет,
специально?
Нет.
Как они образовались?
Вот, кстати, в Москве были и реальные горы. вот просто каменные горы. Мы их можем увидеть на иконах, их потом просто сточили. Некоторые и сегодня есть. Ну, например, на такой горе стоит Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. Он стоит просто на скале. Но она под ним. Поэтому очень устойчивый, кстати. Вот. А, значит, постепенно, конечно, стали говорить о том, что да, вот как Рим на семи холмах. И эти холмы там обозначились, да, и Воробьевы горы туда включили, и все остальное. Но, конечно, это поздняя мысль, поздняя придумка. Рим-то сразу как бы так появился на этих холмах. Они были там очевидны. Там и растительности такой особо нет. Тут все было в лесу. Поди разгляди это еще.
Вот. Итак, мы докопались. Если не до руды, то до дикого-дикого леса, который был на месте Москвы когда-то много-много столетий назад. Большое спасибо, Олег Шишкин, писатель и исследователь в этой программе. И мы вернемся к вам через неделю. И будем говорить, знаете, о чем? О том, каким Кремль мы не видим. Невидимый Кремль. Такой будет тема нашей следующей программы. Обязательно дождитесь. До встречи.
До свидания.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда».
Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.